Корякин за спорт.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, мой коллега, соведущий и друг и товарищ Сергей Корякин. И у нас в гостях второй раз подряд легендарный футболист Алексей Смерстин. Человек, который в прошлой жизни, говорит, играл в футбол, а в нынешней бегает марафоны. Здравствуйте.
Здравствуйте, Кирилл. Здравствуйте, Алексей.
Добрый вечер. А следующий я буду музыкантом.
Ну, это вы... Нам это... Вопрос наш предугадали, но мы к этому еще вернемся отдельно. Итак, дорогие друзья, предлагаю все равно поговорить. Мы не можем не начать с футбола.
Да, с чемпионат мира, скорее всего, да?
Конечно. Что скажете про полуфиналы?
Ариана болел за французов, был на связи со своими друзьями из Бордо. И, конечно же, рад. Хотя мой папа, впрочем, и мама, которая, кстати, вчера смотрела, она вообще ложится в 9 часов вечера, но вчера смотрела целый тайм.
Это много для нее, да?
Ну да, для нее это много. Ну, для нее вообще, в принципе, футбола слишком много в ее жизни. И она, когда смотрела на нас, будучи на стадионе, то есть она не смотрела, она смотрела в пол, на свои ноги. И только по реакции отца, который сидел рядом и который комментировал для нее, вот она понимала, хорошо играет команда или нет, хорошо тот или иной сын играет или плохо.
Ну, это, наверное, удел всех родителей, потому что, мне кажется, гораздо сложнее. Но я скажу, у нас с Сергеем настолько близкие отношения, что, можно сказать, уже родственники. И вот, наверное, у Сергея не было, не знаю, есть у тебя, Сергей, более сумасшедший болельщик, чем я, когда ты играл в свою важную партию?
Абсолютно нет. Я помню прекрасно, когда я выиграл турнир претендентов, как ты набросился на меня поздравлять. Это было самое веселое.
Ну, давайте, да, вернемся к футболу. Мы с вами неделю назад обсуждали, расстались мы накануне четвертьфиналов. Выбор у вас, Алексей, был непростой. Вы играли в Англии, играли во Франции, но я уверен, что французское Бордо, оно перевесит ваши...
Да, причем мы сейчас говорим про команду,
да,
не про вино.
Да, конечно, конечно. Но хотя почему Бордо и то хорошо, мне кажется. Нет, и команда приличная, и вино прекрасное. Ну, так вот, вообще, давайте чуть поговорим, даже зайдем до полуфиналов, четвертьфиналов, это были эпические какие-то битвы. Это была какая-то беспомощная, как выяснилось, Бразилия. Это была абсолютно сумасшедшая Марокко, которая пропустила до матча с Францией 0 голов, забив один автогол сами себе от Канады. Это была уверенная в себе Аргентина, но Голландия поразила вообще необыкновенно. То есть каждый матч у нас был каким-то, наверное, триллером, да?
Безусловно. У меня, на самом деле, изначально... Я честно говоря, за 10 дней до начала чемпионата и забыл, что вот скоро он грядет. Ну, в моей парадигме жизни, футбольной жизни.
Мы все уже когда об этом не думаешь,
да? Это зима, мне, ну, зимой не играют
месяц, чемпионат. Месяц ты ждешь, вроде и не прошел, нет чемпионат. Ну и ладно, плюс ко всему, наша сборная не играет. И как-то я отпустил это и подумал, ну, вот, ага, хорошо, будет чемпионат мира. Ну, посмотрю где-то какие-то матчи ближе там к полуфиналу. Не получилось.
Настолько захлестнуло.
И вот эти неожиданные результаты, я вот почему я про маму заговорил, потому что это вообще выражение моего отца, который говорил, страсть, как люблю сенсации. Их довольно много было.
Ну, люди, мне кажется, всегда, особенно далекие от футбола, они всегда болеют за андердогов. Всегда хочется пожелать удачи слабому. Ну, давайте тогда прямо вернемся к четвертьфиналам. Хорватия-Бразилия. Если бы Кудряшов не забил мяч в свои ворота на 80-й минуте, если бы не было всех событий, которые происходят на месте Хорватии, могла быть Россия, мы тогда расстроились как? Мы старым хорватом в Сплите не могли ничью держать. А сейчас мы видели какую-то суперсборную.
Я не очень хотел бы в таком сослагательном наклонении, но вот когда тот матч был, и мы бы его выиграли, не было бы этой
средств...
Да. Да, то попробуй поляки, выработая с другими странами, Чехии и Швеции, консолидированную позицию против России не как страны футбольные, которые принимают у себя две игры, причем напомню слушателям, что мы должны были с Польшей играть в
мы
России.
Мы вышли на чемпионат мира в стыке, мы должны были играть полуфинальный, финальный матч за выход на чемпионат мира, вполне могли там оказаться.
Более того, вторую игру, если мы бы обыгрывали бы поляков, то мы бы играли как раз с победителем Чехии
Швеции.
И Швеции. И опять-таки у себя дома. Изначально, в принципе, были противниками поляки, которые не захотели играть в России. Ну, ладно, я думаю, Я так, мне кажется, и Карпин также подумал. Ну, не играем, жалко, но будем играть на нейтральном, будем играть там в Польше, в конце концов, будем играть там в Чехии, если проходим Польшу. Но они взяли, выработали эту консолидированную позицию, вот обратились в ФИФА, что мы не хотим играть с Россией как со страной. Вот, вот наверное, так и ФИФА
пошло. Но, к сожалению, сейчас такие правила
я
игры.
Я почему? Вот к тому, что пройди вот тогда в хорватов, а мы были в одном шаге, то, мне кажется, решение ФИФА вот, не далось бы этому вот, главному мировому регулирующему футбольному органу принять такое решение и послушать трех стран, ну, три страны, на мой взгляд. Мне так кажется. Может быть, я где-то прибываю.
Ну да, к сожалению, есть такая данность. Вот сейчас Америка заявляет, что они хотят пустить Россию на Олимпиаду, а Европа уже говорит, что в таком случае мы бойкотируем. Мне кажется, что это всерьез и надолго, и только остается пожелать всем российским спортсменам, в том числе и Сергею, чтобы и с гимном, и с флагом вернулись на международные соревнования. Ну, тогда все равно... Коротенько пройдемся. Хорватия, Бразилия. Невероятно. На 117-й минуте сравнять счет только сборной России с Хорватией сделали. То же самое, абсолютно. На той же минуте дополнительный, кстати, да, там навесил Дзагоев, Фернандес забил.
По-разному. Я ровно по этой же причине и ждал камбэка в Хорватии в игре с...
Один удар в створ.
Да, в игре с Аргентиной. Ну что сделал Месси? Вот эти его в противоход сопернику, защитнику, ну, просто-напросто правой ногой выкатил в пустые ворота своему коллеге, и все, и похоронил. Вот то мое понимание и, там, не знаю, наличие характера, которое всегда использовал Хорватия, вот там, во втором тайме, в дополнительное время. Яркий пример как раз то, что вы упомянули выше, Бразилия. Но не получилось. Почему? Потому что это футбол. Вот, как говорится, там противостояние прямое, раз. Во-вторых, настолько непредсказуемых действий, и там мяч, летящий там штангу, он может как за лицевую улететь, так и в сетку ворот. Очень интересно, на самом деле. И вот, ну, то, что происходит, на мой взгляд, это поднимает еще больше интерес к футболу, потому что ну, в полуфинале была страна, арабская страна, которая представляет другой континент.
Впервые
в истории Африка играет в полуфинале. Сыграла в полуфинале. Поэтому и не факт, что займет четвертое место. Я думаю, что они могут и пройти хорватов и получить бронзовые медали.
А нужен ли матч за третье место?
Думаю, да. Мы все, знаете, такие почиваем на лаврах, памятуя о том, что наша сборная выиграла в 2008-м бронзовую медали, но напомню, что игры за третье место не было.
Я не считаю это бронзовой медалью, если честно, как болельщик.
Вас сейчас забросают булыжниками. Не острыми камнями, но булыжниками.
Ну просто, мне кажется, что он нужен. Во-первых, это лишний хороший футбольный спектакль. Во-вторых, ну, как-то нет у нас на Олимпиаде двух бронз, да, как бы. Ну вот, я не знаю, почему ведь в европейской практике так выработано, когда играет чемпионат мира. Бронза, она есть бронза, и обидно, что мы там в 66-м году мы тоже бы считали, что сборная СССР становилась хоть раз призером чемпионата мира, но нет, мы же стали четвертыми.
Да.
Вчера, если честно, мне было страшно за французов. Это какие-то бульдоги на поле, это какая-то мощнейшая мотивация, неимоверное желание, да, мастерства не хватало порой в завершении.
Но... А мне кажется, даже немного французам везло, потому что мастерства достаточно было. Вот, и помните, там мяч застрял прям в ногах, можно сказать, на ленточке ворот у защитника, и сколько раз... Потрясающе, кстати, центральные два защитника сыграли вот в этой игре. Я бы дал бы пальму первенства именно им, а не нападающим, не Мбаппе, например, либо...
Но Мбаппе как-то даже потерялся, за исключением вот паса феноменального, который он на второй...
А с него достаточно.
А этот удар через себя в штангу, какой был великолепный у марокканцев.
Да, щитком причем, даже он в стопу-то не попал, в подъем. Но вот сам факт, что они очень уверенно играли, и настолько... действовали слаженно, что против французов, чтобы Франция так себя испытывала, ну, чувствовала неловко и близка была к ничье, а то и поражению. Ну, я не видел ее давно уже такую.
А в чем феномен Марокко, как вы считаете?
А я посмотрю по именам, я же не изучал сильно вот за перипетиями, за чемпионатами не слежу, а потом, когда показывают список игроков и кто где играет, и как играет, мне становится понятно, что команда на самом деле очень солидная, топ-уровня, они играют в хороших командах, в хороших лигах. Плюс ко всему, конечно, тренер. тренер, который был игроком, и удивительно просто, он такой семимильный шаг сделал, поскольку получил команду буквально за несколько, там, не знаю, поправьте меня, за несколько недель до начала чемпионата мира. И так быстро он ее собрал. И тут вопрос даже не в том, вот, что за этот короткий срок ты должен научить, там, не знаю, длинной передаче, либо там, верховой борьбе.
Мне кажется, они все обучены, психология
безусловно.
Здесь.
Вот ровно так. Расставить их правильно, почувствовать каждого игрока, насколько он вселить уверенность, возможно, даже через голы, через первые победы, и все, и команда поперла. Она побежала. И вчера она бежала до конца.
Вообще, кстати, я вам в прошлой передаче не сказал, мы очень рады, Алексей, потому что самые капризные гости наши, это футболисты, к сожалению, наверное, из востребованности, вот сколько мы не пытались зазвать к нам Сашу Мостового, вот Андрей Кончайский, вы стали первым футболистом, но, как говорится, как хорошо, что к обеду прям, потому что вы нам так хорошо рассказываете про чемпионат мира, что лучшего нельзя было пожелать. Возвращаясь к Марокко, вот ваш одноклубник фактически, Зиеш, да, главная звезда. Вот я за ним очень долго наблюдал в Челси. Вообще, вот мне кажется, ну, очень крутой игрок.
Мне кажется, за сборную он играет еще круче, чем за Челси. Вы, наверное, это хотели сказать.
Да, ну вот по Челси я его видел, да, но в сборной, и именно тренер сумел его вернуть в команду, потому что в Марокко был большой конфликт. И сейчас представить эту сборную безейшей. Вы правильно подметили, что именно тренер сумел, наверное, сплотить, и было видно. Ну вот вы, как спортсмены, это понимаете, как ты внутренне заряжен так, что ну, нету преград. Просто нет преград.
Да в этом, наверное, и заключается феномен взаимоотношений между тренером и игроками-звездами. Потому что тренер сам звездный, он играл. И тут как не провести параллель, опять-таки, с упомянутым клубом Челси, когда Мауриньо пришел в качестве... Пускай и в прошлом тренера Порту, но все равно он выиграл Лигу Чемпионов. Выиграл, когда еще был Кубок УЕФА, ну, Лига Европы, эквивалент. И он приехал в команду, собрал звезд. Он шлифовал Дрогба, который приехал звездой из Марселя. Он Робина не ставил в состав, потому что 25 человек, которые просто-напросто долбились в его дверь тренерскую и просили, поставь меня, а не его. Кстати, вот настолько голодный, перекормленный, возможно, даже вот контрактами денежными, финансовыми, но при этом желающими играть. Вот это состояние, когда ты просто-напросто понимаешь, чем лучше ты играешь, тем ты больше зарабатываешь. Потом... Это его первые, кстати, слова, как сейчас запомнил. Я думаю, что вот здесь можно параллель провести с тренером Марокко. Вы поймите, я думаю, примерно такие же слова были сказаны им в раздевалке, что чемпионат мира, вот он раз в 4 года, вы здесь, вы на Олимпии. В следующий раз 4 года нужно ждать. Там кто-то постареет, кто-то травму получит. Может, такого боеспособного коллектива не будет. Это ваш шанс. Вот я предполагаю, вот такие, наверное, были его слова. И вы поймите, что это не определяется деньгами там, на банковском счете, нулями вернее. Вот это определяется медалями и трофеями. Вот то, что говорил Мауриньо нам. И Челси не становился чемпионом 50 лет до него. И в первый же сезон мы выиграли чемпионат и выиграли кубок.
Ну, хочется, да, плавно перейти к вашей непосредственно карьере, но...
Да, вы можете рассказать, пожалуйста, кто вас пригласил в Челси? Лично Абрамович?
Нет, я с ним не был знаком. Там вообще комичная ситуация, с одной стороны... Была. Сейчас могу говорить об этом во всеуслышание, ничего страшного. Я случайно, что называется, по залету попал в Англию. А все потому, что хотел прогрессировать. И у каждого человека, у спортсмена, наверное, в более гипертрофированной форме, есть решающие моменты, когда он, может быть, даже и боится, но делает шаг вперед. Это было у меня в Ленинск-Кузнецкой заре, когда я уже устал играть, там игрок основного состава был, я себе вызов... Сделал, уходя в Уралан, к Павлу Яковенко, когда уже состав был сформирован, и из первой лиги только одна команда выходила выше, тогда высшая лига. Ну, сейчас это РПЛ. Вот.
Кстати, и... было так прекрасно, было все так четко и понятно, без этих пафосных названий. Высшая лига, первая
да,
лига.
Да, высшая лига, первая лига, вторая лига.
Все было четко, кстати, и понятно. Высшая лига, да. Там первая лига.
Да, 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 это вот...
И если совсем прям коротко, то подписал контракт с Бордо, 5-летний, меня все устраивало, очень хороший французский, отшлифовал его, океаны рядышком, 50 километров, устрицы.
Вот, вино,
Бордо. Оценил вино, а место в основном составе.
Дегустация.
Дегустация, да. Упустим это, либо позже. Вот, и вроде как все нормально. И я понимаю в какой-то момент после третьего сезона, что начинается процесс стагнации. что тебя все устраивает, но требования к себе самому на тренировках уже отсутствуют. В играх ты включаешься, но фрагментарно, что было свойственно мне, как игроку, допустим, того же «Локомотива», когда я играл в России, в чем отличие определенно английской премьер-лиги от российской, что английская премьер-лига не позволяет включения периодически. Нет. Там, если ты включился с первой минуты, то будь добр до 90 минут. В противном случае просто...
Скорости чемпионата Англии это впечатляют.
Ты просто-напросто не уживешься. Ты не сможешь просто действовать, там, выражаясь языком автопрома, ты не сможешь там на третьих-четвертых скоростях действовать. Вот есть сейчас автопром, там машина там до 7 скоростей. Сколько? 7, наверное, 8? Не помню, сколько уже скоростей.
Ну,
у меня все еще скажем, 5-я 8. Скорость там максимальная в машине моей. Ну, я про электричку сейчас, на которой я сейчас еле-еле сюда поспел.
Ну, с другой стороны, это тоже отдельная
вот,
тема
и,
для разговора.
Я прям вот очень коротко. Я беру просто-напросто, отказываюсь от того, чтобы продолжать в Бордо. Меня все вроде как устраивало.
Конечно, деньги, и страна, и язык, и все.
Да, и в пользу как раз тогда формировался суперклуб, ну, по крайней мере, на бумаге, «Торпедо Москва». И мне хотелось Лиги чемпионов играть, потому что Бордо не давал такую возможность. Потом перейти в ту же Англию, я думаю, трамплином это должна была быть Россия. У меня была мечта стать чемпионом России. Я стал в итоге, но только по пляжному футболу. Некоторые там 5-6, там сколько там Титов стал чемпионом.
Может, и 8, не знаю.
Да, вот Хлестов, например, сегодня, сейчас буквально 2 часа назад я видел Женю Алдонина, он дважды чемпион России. Да, ЦСКА. Сычев Дима тоже с нами сейчас был тоже. И мне тоже хотелось. Но не получилось, потому что не состоялась сделка. К этой сделке имел отношение Абрамович, и я оказался без команды. Просто прямо сейчас коротко. Это как следствие уже. Я остался без команды, и он с барского плеча, поскольку имел отношение какое-то неловкое ко мне, вот чувство было, просто берет и подписывает меня с Челси, в команду, которая уже укомплектована, тогда Раньери был, все 25 человек, все хотят играть. Вот, и...
25, а место 11.
11. Вот, и все, но при условии я подписываю контракт и уезжаю в команду, которая только-только попала в премьер-лигу, чтобы там обкататься. Я с удовольствием соглашаюсь, подписываю контракт, уезжаю в Портсмут и себя настолько хорошо проявляю, что потом, когда приходит Маурини, он меня возвращает. Вот такая история. И это такие важные вехи в твоей карьере, за которые тебе не то что не стыдно, а наоборот горделиво.
Ну а в принципе в Челси на вашей позиции играла какая-то вообще плеяда звезд просто. Если перечислить все фамилии, попробуем вспомнить. По-моему, это был Лэмпард.
Да, у меня желваки ходят, когда я вспоминаю эти фамилии. Думаю, почему именно в то время, когда я попал?
Ну, там, по-моему, 5 или 6 человек на эту позицию, да?
Да, ну, во-первых, это Микелели, который вообще изменил планомерный выход из обороны в атаку. Это именно он. Причем у нас дружеские отношения и по сей день. Мы с ним говорили на французском. Вот я приехал из Франции, он, соответственно, носитель языка Лэмпард.
Лэмпард, Микелеле уже нет места, как бы.
Да, плюс ко всему еще Гуд Йонсен, который там играл в этой позиции.
Чех, по-моему, какой-то был.
Чех — это Ерошек, который пришел. Да. Тиаго пригласил, он из Португалии, молодой футболист. Да, сейчас еще скажу. Жереми, который играл в центре. Он сейчас возглавляет профсоюзы всей Африки.
Ну и как там попасть в состав? В старте сколько раз удалось выйти?
Да, не помню. Знаю, что 25 игр сыграл вместе с заменами за чемпионат. 25 игр сыграл. В старте, ну, наверное, половина, может быть, чуть меньше, скорее всего, наверное, процентов 35, может быть, так.
Но это, мне кажется, очень неплохой результат за сезон в такой команде. Челси,
ну, я себя надломил, сейчас поделюсь такими, не знаю, можно ли материться на английском языке, наверное, можно.
На ваше усмотрение.
Ну, в общем, такие ахиллесовые пяты, вот одна из которых, то, что я сам себя, честно говоря, возможно, вот именно той сделки, вот, которая состоялась, я упоминал выше, и не получилось себя утвердить лично, потому что сначала играл в составе, вроде все получалось, потом думаю, в какой-то момент, елки-палки, я оказался в Челси. Возле меня Дрогба бегает.
Живой.
Живой, причем, что Микелели конкуренцию составляет, один из лучших опорников, если не лучше мира. Ну вот, и ты тут затесался, случайно там поехал, там медосмотр прошел в «Торпедо», но не получилась сделка. И это меня, на самом деле, подкосило, потому что с точки зрения рефлексии у меня очень хорошо где-то помогало, но в этом случае я себя начал, скажем, есть изнутри. И то, что проходило там в Бордо, можно было на сохранение отдать мяч там защитнику либо поперек, в Челси не проходит, потому что те клубы, которые борются за чемпионство, они требуют совершенно других решений, обостряющих, более там конкретных.
Тонкости какие. Вот мы смотрим футбол, а ничего это не понимаем же, когда смотрим, на самом деле. Все мнят себя стратегами. Ну вот вы сейчас так интересно рассказываете, что попробуй отдай назад, поперечную.
Да тот же, почему Мбаппе, то, что он сделал, вот теми движениями, той активностью, это его заслуга, что игрок, я не помню фамилию, 12 номер, просто первым же касанием, это его первый гол, забил в пустые ворота. Не было намерений, не было последствий такого.
Ну, тема хорошая, наверное, профессиональный спорт. И...
Это, кстати, вот, Сергей, ты, может, поправишь меня, то есть это не шахматы. Здесь есть возможность, в зависимости, конечно, от... От позиции. Есть возможность к импровизации, есть возможность через ошибки в любом случае компенсировать и достичь результата. Это не вратарская позиция, безусловно. Но опорный полузащитник, допустим, может ошибаться и через объем, через самоотдачу, отбор мяча на начинание атаки, он может действительно себя реабилитировать, даже если он провалил, допустим, половину матча первого.
Ну, в шахматах тоже, тоже можно ошибаться до поры до времени, просто потом уже нужно играть очень точно.
Слушай, дилетантский вопрос можно? Ничего,
конечно, что я... нет, так у нас взаимное интервью всегда.
А сколько, допустим, сколько ты раз за партию ошибался, прям конкретно ошибался, и по ходу партии ты понимал, и при этом вытягивал ее?
Здесь есть такая поговорка шахматная, очень известная, что всегда нужно ошибаться предпоследним. То есть, неважно. Главное, чтобы ты не ошибся последним, чтобы соперник это не использовал. А по ходу партии, ну, ошибаются все, включая чемпиона мира. Ну, нечего это стыдиться. Футболисты тоже там мажут. Как бы это, ну, ничего в этом нет такого.
Я бы, Сергей, сейчас очень интересную аналогию, пока вы общались, я придумал.
Запомни эту фразу, кстати. Ошибиться предпоследним.
Это очень круто было. Значит, как раз у нас остается минута до перерыва на новости. Я попробую коротко, это нашим слушателям будет интересно, и вам тоже, Алексей. Значит, 2-0 выигрывает Аргентина, ни одного момента у Голландии, ни одного удара в створ ворот. Безнадежно. Спасают реально только 2 гола. 1.5 гола уже там не спасут. Сергей играет в финал Кубка мира с Петром Свидлером в матче до 4 побед. И проигрывает 2-0. У Петра Свидлера белые фигуры, а при нынешних шахматах белые почти всегда при желании могут так закрыться, что будет ничья. То есть, казалось, ничья, одна ничья и обладатель Кубка мира Петр Свидлер.
А почему, можно спросить?
Ну, потому что белые первые начинают, у них небольшое преимущество, и шахматы, если они не хотят рисковать, они, в принципе, так аккуратной игрой могут делать ничью. И, ну, да? Это на высшем уровне это не очень сложно.
Ну так. Да, что положиться в 40 секунд, я продолжу. В общем, Сергей умудрился. Почему он ошибся предпоследним? Вот, у Свидлера в ключевой момент сдали нервы. Он в абсолютно выигрышной позиции. Не то, что свел в ничью, а проиграл. На нервах проиграл. И четвертую партию счет стал 2-2. А по пенальти, в отличие от Голландии, Сергей победил. Вот. И поэтому вот в данный момент он как раз ошибся предпоследним. Вот. А мы все-таки вернемся к чемпионату мира после новостей и поговорим о финале. Потому что, по-моему, вывеска Аргентина-Франция это своеобразный финал мечты. Итак, новости на радио «Спутник». Вернемся через несколько минут.
Корякин. За спорт.